Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Дорога свободы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях к этому часу. На западном берегу Иордана и в секторе Газа боевое крыло партии «Фатх» и полиция захватили парламентские здания. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в российской армии. В Чечне восстановлено газоснабжение, однако отопления во многих домах по-прежнему нет. Обстановка на палестинских территориях накаляется. Победа группировки «Хамас» на выборах в парламент вызвала бурные протесты бывшей правящей партии «Фатх» и полиции. На западном берегу Иордана и в секторе Газа боевики и полицейские захватили парламентские здания. Слышны выстрелы. О жертвах пока сообщений не поступало. Боевики бригады мучеников «Аляксы» вооруженного крыла «Фатх» требуют отставки руководства партии. Руководство «Хамас» сегодня же заявило, что будет стремиться к сотрудничеству со всеми остальными палестинскими группировками. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в армии. В Москве, по данным нашего корреспондента, на митинг собрались более 150 человек. Участники требовали отставки министра обороны Сергея Иванова.
Уважаемый Сергей Борисович Иванов, после того, что вы сказали, достаточно было одной фразы. Вот эта фраза «Я был в горах и ничего не знал», хотя за вами ходит офицер с ядерным чемоданчиком и спецсвязью. После вот этой самой фразы, когда несчастному парню, который сам пошел в армию, не косил, не платил взяток, и ему отрезали вашей армии ноги, вот после этой фразы вы должны уйти в отставку немедленно.
Это были голоса участников московской акции. Пикет в Екатеринбурге, в котором приняли участие около 20 человек, был разогнан милицией. Задержаны 3 активиста национал-большевистской партии. Акции вызваны событиями в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники были жестоко избиты несколько солдат. Один, Андрей Сычев, до сих пор находится в реанимации. Ему ампутировали ноги. В Чечне завершены восстановительные работы на газопроводе Аксай-Гудермес-Грозный, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров взял под личный контроль восстановительные работы на газопроводе Аксай-Грозный, на участке которого вблизи райцентра Гудермес в ночь на пятницу произошла авария. Голубое топливо вновь начало поступать в регион республики. Правда, напор газа пока слабоват. Полную мощность газопровод, по заявлению Рамзана Кадырова, вступит до воскресенья, то есть вечером 28 января. Отопительная система большинства граждан Чечни, оставшихся без газа, лопнули из-за сильных морозов и пришли в полную непригодность. Одна из версий аварии газопровода Аксай-Грозный – разрыв сварочного шва трубы на дне реки Белка. Эксперты пиротехники, побывавшие на месте аварии, провели тщательное расследование, но никаких следов подрыва не обнаружили. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
«Радио Свобода», новости.
В Белоруссии закончен подсчет подписей, собранных в поддержку кандидатов в президенты. Нужное количество подписей у 4 кандидатов. 5-й генерал Валерий Фролов выбыл из борьбы. 3 кандидата от оппозиции ранее сами отказались от участия в голосовании. Таким образом, на выборы выходят нынешний президент Александр Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич, лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич и бывший ректор Белорусского университета Александр Козулин. Президентские выборы в Беларуси назначены на 19 марта. Американские и иракские войска завершили двухнедельную операцию в районе города Хит на западе Ирака. По сообщению американского командования, уничтожены около 50 складов с оружием, задержаны 20 человек. Потерь среди военнослужащих нет. Сегодня в Багдаде и Эль-Фалудже в результате нападений погибли по меньшей мере 4 иракца.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке сегодня состоялся митинг с требованием провести независимое расследование причин пожара в офисном центре 16 января, когда погибли 9 человек. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Марины Лободы.
Пикет на центральной площади только за первые полчаса собрал более 200 участников. И в течение часа к нему стекались все новые и новые люди, от студентов до пенсионеров, чтобы поставить свои подписи под обращением. На транспарантах лозунги «Хотим знать правду», «Чиновников пожарной охраны в отставку», «Снимите звезды, купите лестницы». Та оценка, которую дали своей службе члены комиссии МЧС, горожан не устраивает. Они не согласны, что личный состав принял все меры по спасению людей, проявил высокие моральные качества, решительность и мужество. А именно так говорится в официальном заключении ведомственной комиссии. Среди пикетчиков – очевидцы пожара. Их главное требование – независимое расследование. В ходе пикета за час под обращением было собрано более 500 подписей. Их сбор продолжится завтра на митинге общественности, который пройдет под теми же лозунгами. На 11 февраля запланировано шествие в память жертв пожара 16 января. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве ранена и ограблена сотрудница службы безопасности посольства Израиля, сообщает Интерфакс. Женщина обратилась в милицию вчера. Она сообщила, что подверглась нападению двух неизвестных в подъезде собственного дома. Преступники были вооружены ножом. У сотрудницы израильского посольства порезаны кисти рук. Отобрав сумку, нападавшие скрылись. В таджикском городе Кайракум боевики исламского движения Узбекистана напали на изолятор временного содержания, чтобы освободить одного из преступников. Убит начальник изолятора, сообщает агентство Интерфакс. В Ошской области Киргизии при сходе лавин погибли 4 человека. Их тела сотрудники МЧС обнаружили сегодня утром. В республике из-за опасности схода снега на ночь закрывается автодорога Бишкек-Ош, соединяющая юг и север страны. В Таджикистане из-за лавины в горах Памира погиб один человек. Всего в этом районе за минувшие сутки сошло более 100 лавин. Напомню основные новости к этому часу. На западном берегу Иордана и в секторе Газа боевое крыло партии «Фатх» и полиция захватили парламентские здания. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в российской армии. В Чечне восстановлено газоснабжение.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Федеральная регистрационная служба Министерства юстиции России подала иск о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Представитель Федеральной регистрационной службы Александр Жафяров указал, что это общественное объединение более 5 лет не представляло в службу информацию о продолжении своей деятельности. Иск направлен на рассмотрение в Басманный суд Москвы. В свою очередь, директор центра Любовь Виноградова считает претензии Министерства юстиции необоснованными. Российский исследовательский центр по правам человека был создан в 1992 году и объединяет около десятка правозащитных организаций. Среди них Союз комитетов солдатских матерей России, Московская и Хельсинская группа, Центр содействия реформе уголовного правосудия, группа движения «Без границ», Фонд «Право матери», Ассоциация защиты прав инвалидов, Независимая психиатрическая ассоциация России и другие. Сейчас в правление центра входят такие общественные деятели, как Валерий Абрамкин, Борис Альтшулер, Валерий Большов, Юрий Савенко, Вероника Марченко, Валентина Мельникова. Эксперты не исключают, что ликвидация Российского исследовательского центра может стать частью шпионского скандала, инициированного спецслужбами в начале этой недели. Я напомню, тогда ФСБ России с гордостью объявила о разоблачении группы шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Второй канал телевидения показал вроде бы оперативную съемку этих самых британских шпионов, которые крутятся вокруг некого камня, оказавшегося потом, по утверждению спецслужб, замаскированным техническим устройством, предназначенным для связи с агентурой. Показанный сюжет явно был снят в духе советских фильмов о разоблачении иностранных шпионов, да и сам камень, по утверждению моих коллег, напоминал тот самый из фильма «ТАСС уполномочен заявить» в 70-х годах прошлого века. Но это никого не смутило, и, затаив дыхание, российские граждане наблюдали за разворачивающимися на экране событиями. Объявление шпионами сразу стольких британских подданных такого давно не случалось. Явно нужны были серьезные причины для обнародования столь сенсационной информации. Британские политики произошедшее предпочли не комментировать, оставляя за собой лишь право на улыбку. А какова была реакция британской общественности? Об этом рассказывает Наталья Голицына.
Британские СМИ продолжают широко комментировать шпионский скандал и содержание, показанной по российскому телевидению программы. При этом, в отличие от России, где на нее последовала реакция и президента, и и Государственной Думы, официальные лица в Британии отказываются от комментариев. Когда на недавней пресс-конференции Тони Блэра попросили прокомментировать этот скандал, он отказался это сделать. Впрочем, это вполне соответствует английским традициям. Правительство никогда не комментирует работу разведки. При этом британский МИД категорически отверг обвинения в незаконных связях с российскими НПО. Обсуждая шпионский скандал, местные комментаторы сходятся во мнении, что телепрограмма была спланирована властями России с целью оправдать принятие закона о НПО, который предоставляет им возможность ужесточить контроль над российским обществом. Одновременно считают в Британии, эта программа должна была скомпрометировать оппозиционные российские организации, выступающие с критикой нынешнего режима. В этой связи влиятельная газета «Гардиан» отмечает, что российские власти полагают, что, я цитирую, «вирус цветных революций и яд демократии распространяется неправительственными организациями. Они верят, или, по крайней мере, утверждают, что верят, в то, что деятельность НПО инспирируется и финансируется западными странами». Газета утверждает, что даже в изменившихся политических обстоятельствах Кремль демонстрирует свойственные эпохе холодной войны взгляд на политику, в основе которого лежит теория заговора. Впрочем, пишет «Гардиан», этого и следовало ожидать от бывшего офицера КГБ Владимира Путина. Симптоматично, считают английские комментаторы, что скандал с британским шпионажем был раскручен в канун обсуждения в парламентской ассамблее Совета Европы положения с правами человека в России и Чечне. Шпионский скандал, полагают они, это своего рода превентивный удар Путина по Западу. Однако дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин скептически относится к возможности доказать правдивость информации о британском шпионаже. Трудно сказать, насколько подробности, показанные на российском телевидении программы, соответствуют или не соответствуют действительности. Вполне возможно, что в ней содержатся правдивые детали. В равной мере возможно, что это фальшивка. Возможно даже, что она абсолютно правдива. Мы никогда не сможем быть в этом уверены, потому что ни одна из сторон не предоставит нам подлинных подробностей случившегося. Совершенно очевидно, что в настоящий момент на президента Путина обрушилась критика со стороны западных государств, и у него возникла потребность в ответном ударе. Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Конечно, весь этот шум вокруг камня можно было бы списать на очередной приступ шпиономанию российских спецслужб, если бы не одна небольшая деталь. Из показанных по телевидению материалов явно следовало, что названные британские шпионы финансировали ряд неправительственных организаций, в том числе и одну из старейших уважаемых правозащитных организаций – Московскую Хельсинскую группу. Да и сама информация была обнародована сразу после подписания президентом России закона о неправительственных организациях, которые правозащитники и западные наблюдатели уже окрестили антидемократическим, направленным на воспрепятствование деятельности правозащитников в России. И не только правозащитников. А в пятницу, как я уже упомянула, Министерство юстиции потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Итак, чтобы обсудить цели, методы и последствия шпионской кампании, развернутой, я пригласила в студию «Радио Свобода» Нину Беляеву, заведующую кафедрой публичной политики Высшей школы экономики, Виталия Шлыкова, военного аналитика, бывшего разведчика, члена Совета по внешнеоборонной политике, председателя Московской Хельсинской группы Людмилу Алексееву и журналиста-обозревателя «Новой газеты» Андрея Солдатова. Итак, в начале о главной новости, Людмила Михайловна, о желании Министерства юстиции России ликвидировать Российский исследовательский центр по правам человека. Итак, закрытие правозащитных организаций уже началось?
Полагаю, так. Но только это уже второй случай. Это первый в Москве. А ведь сейчас идет судебный процесс в Нижнем Новгороде, где явно усилия власти направлены на закрытие очень активной и очень уважаемой организации Нижегородского отделения Общества Российской Чеченской Дружбы.
Да, суд проходит как раз над Станиславом Дмитриевским, об этом мы обязательно расскажем во второй части нашей программы, будет репортаж из Нижнего Новгорода. А что касается вот действий правозащитников вот в этой ситуации, намерены ли вы как-то активно протестовать, намерены ли вы консолидироваться с другими правозащитными организациями, чтобы помешать подобному закрытию правозащитных организаций в России?
Мы обязательно будем действовать консолидированно. Что именно мы будем действовать, мы решим в понедельник, где мы все это обсудим и окончательно решим, как мы будем на это отвечать. отвечать. Покамест ко мне уже много раз обращались очень известные и уважаемые юристы с предложениями своей помощи и с уверениями, что этой передачей и в последующих передачах, комментирующих ее, есть хороший повод для обращения в суд. Мне самое симпатичное обратиться не в суд, а вот большое жюри по этике журналистов. Потому что, вы знаете, я вот трижды была на суде над Михаилом Борисовичем Ходорковским и Платоном Лебедевым. 18 января я была на суде над Стасом Дмитриевским в Новгороде. Я знаю, как проходят эти суды.
То есть обращаться в суд практически бесполезно.
Дело не в бесполезности, а дело в том, что будут еще вылеты ушаты грязи на все движение, и все будет сводиться к тому, что мы будем нервно доказывать, что мы не верблюды. Хотя мы правда не верблюды. На кого в суд подавать? На ФСБ, которая показала вот эти вот самые фальшивки. Фальшивка, поскольку в московской хельсинской группе нет грантов, подписанных Марком Доу. Но то, что они показали, у нас этого документа нету. Почему же они меня привязали к этому документу? Там стоит моя подпись и подпись Кати Лич. Но не моя подпись и подпись Марка До. На том, что они показали, нету моей подписи. Я не знаю, что они показывали. Почему я хочу все-таки не в суд, а в комитет по этике? Потому что меня не столько волнует, что ФСБ изготовила фальшивку и нападает на общественные организации. Я уже привыкла к такому поведению нашего ФСБ, и от нее ничего другого не жду. А меня потрясает молодой, талантливый и интеллигентный журналист Мамонтов, который согласился, чтобы его руками провели эту передачу.
А все-таки, а что касается, да, действительно, вот этих фальшивок ФСБ, вот этой вот всей операции, хочется спросить у эксперта в этой области Виталия Шлыкова, вы же вот 30 лет, наверное, отслужили в спецслужбах, да? Вот со стороны, с одной стороны, кажется, что это вот какой-то фантастический рассказ, действительно, посмотрели на сюжет советских фильмов и красиво сделали камень, проводочки, британцы прогуливающиеся, документы. С другой стороны, если все это рассматривать, то странно, что говорят спецслужбы об успешной операции. Наверное, надо говорить о провале, потому что камень вроде как и не тот или тот. Британцев с поличным не задержали. Задержан, по-моему, только один российский гражданин. Причем его, в отличие от британцев, почему-то не говорят его фамилию по непонятным причинам. Британцев четверых назвали. Эти британцы до сих пор работают в этом посольстве. Им ничего не предъявлено, не выслано. Более того, ФСБ рассказала об этой операции общественности, публично обнародовав подобные сенсационные сведения, перед этим не уведомив посольство Британии. На мой взгляд, так не делается. То есть здесь были нарушены, в принципе, по-моему, все правила игры или нет?
Да нет, конечно. Меня вообще изумляет, как этот вопрос обсуждается и какое внимание придается различным деталям, несогласованностям в заявлениях и репортажах. Все это выглядит вполне достоверно, я вам скажу, и камень, и выходы англичан на встречи. Но у нас мало изучают деятельность спецслужб, как они работают, и поэтому их часто демонизируют. Да и не хотят, надо сказать, никому почему-то не хочется почитать даже историю спецслужб, основные операции, как это проводилось. Те скандалы, которые в Америке были, например, с Ираком, когда спецслужбы подсунули там некую недостоверную информацию, и какие из-за этого прошли разборки, чуть не импичменты. Вопросы не ставились, и в Англии какой скандал, и люди кончали с собой. Не надо забывать, что спецслужбы – это бюрократические организации, которые хотят только одного – понравиться начальству и дать ту информацию, какую ему требуется. То, что контрразведчики, я думаю, что это вполне достоверно, гордятся тем, что они провернули эту операцию, это, в конце концов, узкотехнические профессиональные достижения с их стороны. Прочесать все парки, найти камень. Это гигантская работа, которая, наверное, войдет в аналы шпионажа и вот кропотливости а-ля Холмс. То, что англичане, ну, все говорят, вот топорно работают. Да нет, ну, я смотрел эти сценки, это очень все достоверно выглядит, и по поведению, и по глазам, и так далее. Они, конечно, на операции. Не надо забывать, что это молодые люди, совсем недавно, по-видимому, начавшие этим заниматься. И Путин не без юмора сказал, что пришлют умных. Вели себя они, конечно, неумело. Ну и наши разведчики вели. Десятки раз попадались на аналогичных ситуациях. Примеров очень много. Вот кому это выгодно? Вот этот вопрос. Если бы была холодная война, например, сейчас, или война горячая, много изучал историю спецслужб, то я бы подумал, что это было подсунуто нам специально, зная реакцию и нашу готовность заглотнуть крючок. Но если это так, а мы это не скоро, конечно, узнаем, и тут я согласен с английскими коллегами, что правду об этой истории мы будем знать очень не скоро, то я бы это расценил как совершенный акт начала типа новой холодной войны, потому что мы выглядим в этой ситуации очень и очень неудачно в глазах Запада. И вот технические достижения контрразведки, конечно, никогда не перевесят тот политический ущерб, который мы понесем, если не начнем это дело гасить вовремя. И, по-моему, президент и уже намекнул, что он скорее склонен это дело гасить и не давать ему, ну, как говорится, раскочегариваться. Но уже пошел пар уже отовсюду, вы понимаете. Это очень интересно с точки зрения для социологов понимания нашего общества. И с этой точки зрения я вижу во всей этой истории очень много плюсов при всех потерях, которые понесут правозащитники в этой кампании, потому что остановить ее, конечно, очень трудно, и даже президенту вряд ли удастся, по крайней мере, быстро.
На самом деле, если говорить Андрей о классическом солдат. Шпионском скандале, то, конечно же, эта операция нельзя считать вообще операцией, потому что она нам показали в лучшем случае какой-то этап. Потому что она, если говорить, ну, какие-то уже рамки были выработаны, да, за время существования холодной войны, если уже страна решается на то, чтобы хватать шпионов, причем это иностранных дипломатов, а не собственных, да, предателей, объявлять их шпионами, то, извините, эта история должна чем-то завершиться. Должна она завершиться тем, что шпион должен быть взят с поличным. Или при передаче, или при связи, или при каких-то таких вещах. Кроме того, должен быть понятен объект, точнее предмет шпионажа, что, собственно, украли. Шпионаж – это сбор информации. А нам не так и никто не сказал, а что передавал российский гражданин, военные секреты, государственные какие-то, политические, экономические, в какой сфере он работал. Прошлые подобные скандалы, все это говорилось и соблюдалось. Например, нам же показывали торпеду Поупа, показывали танк «Черный орел», который там секретом осады передавали.
Если бы поймали, его бы показали.
Ну, конечно, нам что-то, даже еще более шпионил, того, если, шпионил. Например, обвиняли того же ученого Сутягина, то, опять же, нам же говорили о том, что вот Сутягин продал секреты нашего самолета. Долго показывали самолет, как этот самолет бы упал. Если бы Сутягин все-таки действительно что-то передал, то всегда был предмет. Здесь предмета нет. Кроме того, конечно, история с тем, что нам показывают один камень, а потом на пресс-конференции показывается совсем другой камень, извините, это вообще ни в какие ворота не лезет, потому что, ну вот мы разговаривали, когда делали материал для «Новой газеты» с британскими, несколькими британскими экспертами, а все они, конечно, говорят, а какая связь между как бы, вот этими людьми, которые ходят, и этим камнем? А вдруг его положила американская разведка? Где доказательства?
А я хочу понять, почему спецслужбы, если они засняли на камеру человека, который уносит этот камень, не взяли его прямо с поличным.
Вот все удивляются.
Во-первых, любая служба, когда начинает кампанию по разоблачению, всегда 90% материалов держит в надежде, что противная сторона запутает своих
держит
показаний.
Держит в секрете, в смысле?
Держит про себя.
Не раскрывает.
Про себя не раскрывает. Вот, в надежде, что те начнут объясняться и так далее. Ну, вспомните хотя бы дело с Пауэрсом, когда сбили самолет. Первое, что мы заявили, что пилот погиб, самолет погиб.
И через две недели,
когда президент,
показали живого. Да.
Когда президент Эйзенхауэр категорически отказался, после этого его тепленького показали.
Я бы с вами не согласился, все-таки, извините, я вас перебиваю. Здесь совершенно разные вещи. Мне Виктор Суворов тоже говорил, вот Пауэрс, посмотрите, через две недели выдали пилот и показали. Это совершенно разные вещи. Потому что одно дело, пролет самолета... А другое дело, операция, которая происходит на территории нашей страны. Я объясню, почему. Когда у вас, вы, вот, работник контрразведки, вдруг нашли, что британские агенты ходят по Москве и связаны с российским каким-то гражданином, ваша цель, как контрразведчика, не схватить его и не арестовать, а ваша цель его перевербовать, снабжать противную сторону дезинформацией и так далее, и так далее. Шпионский скандал – это конечная точка. После этого всякая операция заканчивается. Или вы не согласны со мной?
По-разному совершенно. Если цель вербовать, она ставится перевербовкой. Если цель поднять кампанию шпиономании, то она раскручивается.
А, ну это совсем другая цель.
Вот,
ну,
тогда главное нам цель.
Они получают. Да, вы понимаете, что эти спецслужбы получают все-таки задания. Почему-то думают, что спецслужбы крутятся со всей собакой, как этот знаменитый хвост. Нет, конечно же. Но это бюрократические структуры, которые всегда используются политиками своих.
То есть вы считаете,
цели.
Что это здесь похоже, была политическая, да, цель, а не контрразведывательная?
Контрразведчики свое дело делали. Я ищу здесь, конечно, какой-то политический замысел. А вот с чьей стороны? Кто здесь простак, попавшийся на приманку? Кто провокатор и так далее? Это пока не ясно.
А вот увязывание с правозащитниками, получение ими гранта, вот это...
политический замысел этой всей истории.
Тогда это складывается.
Тогда складывается.
Тогда все приобретает какой-то смысл, что все эти камни были
только
для того, интересно
только после этого.
Связать скандал с деятельностью гражданских
правозащитных
организаций.
С другой стороны, не слишком ли это явная причина? Вот я у вас хочу спросить, да, Виталий Васильевич, все-таки тогда становится как-то за спецслужбы неудобно. Если они проводят такую операцию, и сразу же, да, это настолько эта связь должна явно прослеживаться, что политический заказ – это напад на правозащитников, что, может быть, все-таки какие-то другие причины для разворачивания этой кампании. Вот как вы считаете?
Простите, тогда с моей точки зрения, это очень серьезная причина задавить наше гражданское общество, которое задавленным быть не хочет и будет сопротивляться.
Чтобы доказать, что они не защищают права граждан, а вот, именно,
скажем так, не более причины.
Минуточку, вот если принять вот эту версию, что это сделано именно для того, чтобы показать, что шпионы манипулируют нашим гражданским обществом, да, то тогда все это понятно, потому что тогда не надо ждать ничего другого, а как можно быстрее, как можно более публично показать в прайм-тайм, в воскресное время, и именно по телевизору. А что так все просто сляпано? Так у телевизора сидят, знаете, не, не Канты и не Синеки. Сидят малообразованные, доверчивые люди. И вот именно их-то
и
натравливают,
да,
на общественность.
Да? Слишком,
да,
просто, да?
Да.
Принимается,
просто иногда
принимается.
Мы ищем какую-то очень глубокую идею, она, да, может быть, гораздо проще. Потому что если в общественном сознании увязывается просто вот шпионы, вот их поймали, а все это дело правозащитники, все пресловутые, которые как бы говорят, что защищают граждан, на самом-то деле все кормятся с рук не просто каких-то зарубежных друзей, а вот шпионов прямых. И тогда действительно вот для нас это все смешно, а я не исключаю, что для массового зрителя, читателя, если провести опрос это и посмотреть,
да,
верите ли вы, что...
Да и для правозащитных организаций, общественных организаций все
вообще
будет,
любые,
судя по всему, не очень смешно, и судя по тому, что в ближайшие,
да,
дни происходят,
уже не смешные,
да,
акции,
о том, что...
Реально
начались, да, нападки на такой уважаемый институт, как Российский исследовательский институт по правам человека, то, конечно же, это все не
перестает
выглядит
быть
совсем...
смешно, да?
Да, перестает быть смешным. Более того, ведь все-таки это эксперты еще и увязывают законом о неправительственных общественных организациях.
Мне кажется, очень верно, что вы связали вот этот шпионский скандал и демонстрацию по телевидению каких-то таинственных платежек со шпионским ароматом, с этим законом. У меня впечатление такое, что именно потому, что политическая наша верхушка чувствует, что этот закон, несмотря на то, что он подписан, не получил легитимности, не получил признания ни внутри страны, ни снаружи. И ну, они озаботились понимали, да, тем, чтобы предъявить миру какие-то очень весомые доказательства о необходимости этого закона в виде камня с бульвара и облегчить возможность уже его, как говорится, применения в действии. Что проявилось на судьбе Российского исследовательского центра
по правам человека. Спасибо. Я напоминаю, что у меня в программе участвовали председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, Виталий Шлыков, военный аналитик, бывший военный разведчик, член Совета по внешнеоборонной политике, обозреватель «Новой газеты» Андрей Солдатов и Нина Беляева, завкафедрой публичной политики Высшей школы экономики. Спасибо вам. Реакция Парламентской ассамблеи Совета Европы на закон о неправительственных организациях, преследование правозащитников России, в частности, подробности дела Станислава Дмитриевского, все это слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Обстановка на палестинских территориях обострилась. Победа группировки «Хамас» на выборах в парламент вызвала бурные протесты партии «Фатх» и полиции. На западном берегу Иордана и в секторе Газа боевики и полицейские захватили парламентские здания. Слышны выстрелы. Сообщение о жертвах пока не поступало. В Москве и Екатеринбурге сегодня прошли несанкционированные акции в поддержку Андрея Сычева, пострадавшего от издевательств сослуживцев в Челябинском танковом училище. В Москве, по данным нашего корреспондента, собрались более 150 человек. В Екатеринбурге, где пикет был разогнан милицией, около 20. В Чечне завершены восстановительные работы на газопроводе Аксай-Гудермес-Грозный. Газоснабжение Грозного, а также Гудермесского, Курчелоевского и Шалинского районов возобновлено. Американские и иракские войска завершили двухнедельную операцию в районе города Хит на западе Ирака. По сообщению американского командования, уничтожено около 50 складов с оружием, задержаны 20 человек. В Беларуси закончен подсчет подписей, собранных в поддержку кандидатов в президенты. Нужное количество подписей у 4 кандидатов. 5-й генерал Валерий Фролов выбыл из борьбы. Ранее 3 кандидата от оппозиции сами отказались от участия в выборах. Во Владивостоке прошел митинг с требованием провести независимое расследование причин трагедии 16 января, когда во время пожара в офисном центре погибли 9 человек. В Рязани около 1000 человек приняли сегодня участие в митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Киргизии и Таджикистане при сходе лавин погибли 5 человек. В Киргизии из-за опасности схода снега на ночь закрывается автодорога Бишкек-Ош.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горель. На фоне разгорающегося в России шпионского скандала в Страсбурге на этой неделе проходило заседание парламентской ассамблеи Совета Европы. Неожиданно для наблюдателей Совет Европы принимает поправку к обсуждаемой резолюции по Чечне, в которой признает противоречащим демократическим стандартам нашумевший российский закон о контроле над неправительственными общественными организациями. Что касается самой резолюции, то парламентская ассамблея заявляет, что в Чечне продолжаются серьезные массовые нарушения прав человека и говорит о необходимости восстановить специальный мониторинг по ситуации в Чечне, который был прекращен. Европейские парламентарии выразили озабоченность сообщениями об административных и юридических преследованиях ряда общественных некоммерческих организаций в России, в частности, Общество российско-чеченской дружбы, которое действует в Нижегородской области. Судебный приговор по делу Станислава Дмитриевского, исполнительного директора Общества российско-чеченской дружбы, должен состояться 3 февраля этого года. Дмитриевскому были предъявлены обвинения по статье 282 Уголовного кодекса России, действия, направленные на возбуждение межнациональной ненависти. А само уголовное дело против Дмитриевского было возбуждено по факту публикации в Нижегородской газете «Правозащита» обращений Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева с призывами к мирному урегулированию российско-чеченского конфликта. За судебным процессом, проходящим в Нижнем Новгороде, наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
В суде Советского района Нижнего Новгорода продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского. Как пояснил Дмитриевский, речь шла о публикациях обращения Ахмеда Закаева к российскому народу, которое он сделал накануне выборов президента в марте 2004 года, и в котором он заявляет, что протягивает руку дружбы через голову президента, и обращение Аслана Масхадова к Европе. Европарламенту. Это обращение посвящено признанию Европарламентом депортации чеченцев и ингушей в 1944 году как акт геноцида. В данном обращении Аслан Масхадов просит Европарламент предпринять все усилия для скорейшего мирного урегулирования кризиса в Чеченской Республике. В качестве основного документа обвинения используется заключение эксперта Главного управления Приволжского регионального центра судебных экспертиз Минюста Российской Федерации Ларисы Тесленко. Однако обвиняемый Станислав Дмитриевский обратил внимание суда на некомпетентность, по его мнению, этого эксперта.
Эксперт-лингвист, который проводил данную экспертизу, единолично не мог решить и не был компетентен для решения вопроса о возбуждении расовой, национальной либо социальной вражды. Человек говорит о возбуждении сразу трех форм вражды, и между тем он не может дать определение ни расы, ни национальности, ни социальной группы. Более того, он заявляет, что он некомпетентен в этих вопросах.
По мнению Дмитриевского, происходит использование Ларисы Тесленко совсем в ином качестве, не как объективного лингвиста, но скорее как представителя обвинения, юридически истолковывающего тексты на основании субъективной оценки содержания, что следует из ее выступлений на суде.
Редакция газеты, как и автор обращения, имеет свое коммуникативное намерение, цель – создать информацию, распространить ее среди читателей с помощью издаваемой ей газеты и оказать тем самым определенное воздействие на их оценки, мнение и поведение, идеологическое, политическое или какое-либо другое.
Прокурор Нижегородской области Владимир Демидов однозначно выразил свое твердое убеждение в том, что Станислав Дмитриевский будет признан виновным и будет заключен в тюрьму. Обвинение будет добиваться применения к нему мер уголовной ответственности, и Дмитриевский будет посажен. Такое заявление областной прокурор сделал еще до вынесения приговора суда.
В наших газетах начинают публиковать воззвания бандитов, которые дестабилизируют ситуацию, которые возбуждают национальную ненависть. По этому поводу существует уголовная ответственность, которую Дмитриевский понесет в суде. И мы сегодня поддерживаем государственное обвинение, добиваясь обвинительного приговора.
Прибывшие на суд правозащитники считают процесс политическим. Их точку зрения выразил бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации экс-депутат Государственной Думы Сергей Ковалев.
Обвинение, выдвинутое против Дмитриевского, чудовищно, смехотворно, несостоятельно.
Он вел себя, как должен вести себя нормальный журналист.
В такого рода судебном процессе преследуются некие политические интересы.
Последнее заседание суда назначено на 3 февраля. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В знак солидарности с Дмитриевским на сайтах русских радикалов и правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс» были помещены те же тексты обращений Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева, которые в свое время спровоцировали нижегородские власти возбудить уголовное дело против Станислава Дмитриевского. Самодоносы главный редактор «Прима Ньюс» Александр Подробинник и секретарь российских радикалов Николай Храмов предложили оценить генеральному прокурору России вкупе с письмом, в котором авторы заявили, что если закон не действует избирательно только в отношении Дмитриевского, и если его судят сегодня действительно за публикацию этих материалов, то прокуратура должна предъявить аналогичные обвинения и нам. Я связалась с авторами письма. Пока никаких обвинений ни Александру Подробиннику, ни Николаю Храмову предъявлено не было. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Гореликс. Нападение на сотрудников правоохранительных органов, теракты и так называемые спецоперации. Сегодня Дагестан называют зарождающейся новой горячей точкой России. Отношение власти к гражданам соответствующее. В эти дни в Дагестане судят правозащитника, обратившегося в Европейский суд по правам человека в Страсбурге по поводу похищения людей сотрудниками милиции. Подробности я узнала у главного редактора интернет-СМИ «Кавказский узел» Григория Шведова.
Уже во время избиений и пыток, про которые сегодня сообщил «Кавказскому узлу» его адвокат, ему сообщали, что он ведет себя неправильно, и он должен прекратить заниматься правозащитной деятельностью. В чем заключается правовая сторона этой истории? Блюстители правопорядка обнаружили в машине Балиева гранату. По другим сведениям, в карманах его куртки нашли запал и корпус от гранаты, то есть ее уже уже в разобранном состоянии. Обыск был проведен не на месте задержания Балиева, да, то есть в его дворе, где его сотрудники ГИБДД задержали с просьбой проехать в отделение ГИБДД, речь шла об угоне автомобиля. То есть никакого обыска на месте задержания не было, что само по себе ненормально. Во-вторых, в документах, которые были предоставлены в прокуратуру, с чем уже ознакомился адвокат, отсутствовали описания этой гранаты. И, наконец, не было никаких опросов понятых. Мы прекрасно знаем, что даже наша московская милиция, которая тоже грешит этим делом, подкладыванием, подкидыванием чего-то еще со времен всех нам известного героя милицейского сериала, который подбрасывал трамвайному вору орудие преступления, мы знаем, что понятые необходимы. И тем не менее сотрудники правоохранительных органов Хасавюрта не озаботились тем, чтобы хотя бы иметь материалы опроса понятых. И вот сегодня мы имеем ситуацию, когда нам досконально известно, что человека выбивают показания, нам досконально известно, что причиной является никакая не угнанная машина, конечно, и никакая не граната, которая неизвестным образом попала к руководителю правозащитной организации, а причина довольно тривиальна. Мы знаем, что именно этот человек подал совместно с известным российским экспертом Кариной Москаленко жалобу в Европейский суд. Мы знаем, что именно этот человек занимался приданием гласности убийства 6-летней чеченской девочки.
Сотрудниками правоохранительных органов она была убита.
Да, силовых органов, и он пытался на этой теме работать. И это не единственный сюжет, которым он занимался. Он также занимался и другими спецоперациями, и тем произволом, который в ходе этих спецопераций происходит. И он также занимался, и, собственно, жалоба в первую очередь связана с похищением того же хасавюртовского ГВД, местного жителя Исраилова. Собственно, вот в первую очередь он и жалоба его связана с похищением человека. Поэтому мы точно себе представляем ситуацию в Дагестане. Если переходить к общему разговору, Хасавюрт является специальной такой отдельной территорией в Дагестане. Это приграничный район Чечни. И с точки зрения криминальной ситуации Хасавюрт один из криминальных центров. Мэр Хасавюрта такой политический тяжеловес, один из серьезных участников политической гонки в выборах, которые впервые давно состоятся в Дагестане, вот наступившем в 2006 году этим летом, с нынешним председателем Госсовета. Напомним, что Дагестан — это вообще территория, которая находится вне российского правового пространства. Там никогда не было выборов. Фактически жители этой республики никогда не избирали свою главу. Там есть председатель Госсовета, который избирается очень небольшим числом людей, по-моему, 121 человек, который его избирает, и находится бессменно на своем посту уже множество лет. И вот в этой ситуации, когда Хасавюрт, с одной стороны, является таким криминальным центром, местное РУВД хасавюртовское имеет такую дурную славу, появляется человек, который выносит историю на европейский уровень, на уровень Европейского суда. Мы понимаем, что вот с точки зрения внутридагестанской, когда происходит бесконечная борьба за власть, с одной стороны, с другой стороны, происходят бесконечные стычки разных криминальных кланов между собой, и с третьей стороны, чем уникальная ситуация в Дагестане отличается очень сильно от всего Северного Кавказа, действительно имеет место постоянные успешные операции, но не знаю, как их назвать, боевиков ли или военных джамаатов. Вот вся эта ситуация, она очень значительно влияет на положение дел. И такой правозащитник становится очень неудобен. Он становится неудобен как хасавюртовским властям, он становится неудобен как властям всей республики. Поэтому мы хорошо понимаем, что то, что сегодня происходит с ним, эта ситуация практически пик. И мы, конечно, ждем с нетерпением следующего заседания, которое должно 30 числа, 30 января состояться. И, конечно, здесь нужно довольно большое давление со стороны российских и международных правозащитных организаций, потому что практика давления на правозащитников или просто людей, которые подают в международные судебные инстанции на Северном Кавказе, к сожалению, очень распространена. Мы знаем и по Ингушетии, и по Чечне, что люди исчезают, люди бывают найдены убитыми, что шантажируют родственников тем, что исчезнувшие истцы будут найдены мертвым. Поэтому эта практика, вот она распространилась довольно широко уже за территорией Чечни, и мы видим, что сегодня у нас нет фактически никакой возможности поставить этой практике какой-то заслон.
Это был комментарий главного редактора интернет-СМИ «Кавказский узел» Григория Шведова. Об отношениях журналистов с властью в Дагестане в рубрике Олега Панфилова.
Дагестан последние годы, особенно с 99-го года, становится по-настоящему горячей точкой. И, как часто это бывает, в поиске виновников трагедия власти называет журналистов. Конечно, виноваты журналисты не в самих терактах или боевых столкновениях, но в оправдании своей работы представители исполнительной власти, прежде всего правоохранительные органы, привыкли упрекать журналистов в том, что журналисты все преувеличивают. В студии со мной находится главный редактор независимой газеты «Новое дело», издающейся в Махачкале, она же эксперт Центра экстремальной журналистики, Румина Элимурзаева. Румина, как часто власти Дагестана стали обвинять журналистов и кого конкретно?
Действительно, в связи с тем, что обстановка в Дагестане достаточно напряженная уже последний год, все чаще стали раздаваться такие обвинения в адрес журналистов в отсутствии патриотизма. То есть любая информация, которая идет объективная о том или ином событии, о том, что происходит, о том, что посреди города могут в любое время произойти вторжение в жилище мирных граждан в связи с тем, что там находятся боевики с некой информацией, что могут просто эвакуировать дом посреди ночи. Ну, то есть вот это все, и все это влияет на то, что в итоге создается некий негативный имидж Дагестана, и это создается СМИ. Ну, это говорят чиновники. И в последнее время все чаще стали раздаваться такие обвинения в адрес СМИ о том, что действительно это делают СМИ, что это дело рук СМИ. То есть во всем видится заказ, что это заказ для того, чтобы очернить республику, что у нас есть очень много положительного, но об этом умалчивается, говорится только о плохом.
А не кажется ли вот в таком отношении какая-то своеобразная правда? То есть московские журналисты, которые рассказывают о событиях в Дагестане, говорят правду или говорят то, на самом деле, что происходит в Дагестане, а дагестанские журналисты говорят то, что хочет власть.
На самом деле я могу сказать, что очень часто в центральных СМИ именно в подаче московских журналистов, иностранных журналистов, которые приезжают и делают репортажи о том, что они видят, бывает очень много искажений, очень много и очень часто. И люди в республике, когда читают это, они видят. Когда они смотрят сюжеты, они это видят. Есть реальные вещи, которые даже сами журналисты признают. Да, действительно, это есть. Когда идет материал с подписью дагестанского журналиста, то здесь больше правды. Потому что этот человек живет, он не командированный, он живет в этой республике. И завтра он будет встречаться со своими коллегами, ему придется говорить, отвечать за свои слова.
А как вы думаете, с чем это связано? С тем, что приезжающий журналист очень плохо знает ситуацию, или это какая-то намеренная политика редакции?
Но там есть несколько моментов, на мой взгляд. И то, что человек мало разбирается, это одно. Иногда приезжают люди просто действительно с какой-то романтикой в голове, чтобы посмотреть горячую точку. И начинают кидаться, бросаться за любой повод, за любой намек на горячую точку. А бывает иногда, что приезжают, а ничего нет. И надо что-то вот, ну, буквально нарисовать картинку, намалевать. Вот чаще вот это. Потому что действительно мы там живем, мы журналисты, мы там живем, работаем, мы это видим. Мы можем в 3 часа ночи скачать, побежать там на теракт или какую-то спецоперацию. А они-то этого не видят, они приезжают, неделями сидят, ничего не происходит, а надо что-то привезти. И вот тут вот начинают просто малевать сами.
Но вернемся в Дагестан. В сентябре прошлого года разразился скандал. Корреспондент РГВК «Дагестан» Наида Гаджиева подверглась оскорблениям и нападению милиционера. На следующий день она подала заявление в прокуратуру. Чем закончилось это дело?
Ну вот здесь вот тоже все играет тот же фактор, что, ну, то есть милиционеры, они те же представители считаются власти, и они одержимы идеей, что СМИ это враги всего, что происходит, да, что СМИ во всем виноваты. И действительно, когда Наида приехала со съемочной бригадой на место, где должна была бы быть спецоперация, ну, будет или нет, еще было непонятно, только оцепили дом, и ее просто оттуда вытолкали и покрыли там трехэтажным матом, и ребята съемочные, и оператора, и камеру чуть не разбили. В общем, получилась нехорошая ситуация. Дело очень долго тянулось, буквально вот на днях должно быть рассмотрение, уже должен быть суд, но до тех пор все тянулось очень долго. Прокуратуру вызывали, проходили, те не проходили на опознание, один приходит, другой не приходит, постоянно подставляли каких-то людей других, чтобы девочка запуталась и не могла узнать, кто. И самое ужасное, что в итоге что сделали? Что на день милиции, то есть пресс-служба попросила отснять сюжет о милиционерах достойных, хороших, там, и попросили телекомпанию, ну, естественно, все откликнулись, есть же и хорошие люди. Приехали, сделали сюжет, приехали, включают, монтировали, выдали в эфир, Наида смотрит, и это тот человек, она его узнает. То есть прокуратура не явился, но зато он появился на экране как самый хороший, достойный милиционер.
Это большая редкость случаи с Наидой Гаджиевой, или такие отношения встречаются?
Очень часто, сплошь и рядом это бывает, но вот Наида, она решила довести это до суда, принципиально до конца решила идти, но встречается очень часто. Очень часто, может быть, потому что она девушка, и она как-то была оскорблена действительно тем, что с ней так поступили, обошлись. Ребята, они обычно как-то на это проще смотрят и разбираются сами, и, ну, какой-то правовой культуры-то еще не хватает, и поэтому на уровне вот таких бытовых отношений пытаются разобраться. Очень часто бывает, отнимают фотоаппараты, камеры дергают. И это случается не только с нами, не с региональными. Очень часто это случается и с курпунктами центральных СМИ. Даже жаловались и НТВ, и Первый канал, они, когда бывают встречи с руководителями СМИ, их приглашают, они жалуются. И Гусаров сказал, что единственное, можно пройти в любой республике к любому чиновнику, кроме как в Дагестане.
Да, ну вот случай с Гаджиевой, конечно, показательный, но способны ли другие дагестанские журналисты отстаивать свои права, если вы говорите о том, что подобных случаев, конфликтных ситуаций с милиционерами или с представителями другой власти много? Насколько журналисты все-таки способны сопротивляться и противодействовать этому?
Сейчас уже стали говорить, вот поскольку это журналисты телекомпании, ведущие в республике, они, естественно, этот процесс будут освещать. Естественно, мы их поддержим, поскольку Центр экстремальной журналистики, мы в стороне не будем, мы независимая, тем более газета. Я думаю, что найдется еще пару газет, которые поддержат. Ну, в общем-то, никакой такой особой солидарности нет. Я не думаю, что... Возможно, еще потому, что она телевизионщик, тут журналисты печатные придут на помощь. Нет прецедентов, не говорится об этом. Если даже кто-то пытается, другие просто не обращают на это внимания. Нет правовой культуры, ну что скрывать, этого действительно нет. Какое-то осталось еще просто желание поменьше проблем, и лишь бы это со мной там не случилось. А ну да, ладно, да. Может быть, потому что очень часто с этим сталкиваются. Ну что тут такого? Ну отняли камеру. Ну подумаешь, ну с кем не бывает. Потому что очень часто с этим сталкиваются и не считают, что это должно наказываться, что это может быть наказано.
Связано ли это с тем, что Дагестан все-таки регион, в котором существует не только... установлены законом правила, сами законы, но и какие-то вот клановые другие отношения?
Думаю, да, потому что очень много есть родственные, какие-то по национальным признакам привязанные вещи. Отняли паспорт у нашего корреспондента на месте, пытались отнять фотоаппарат. Он даже редактору мне не говорит, я узнаю через неделю о том, что у него забрал паспорт милиционер и сказал, верну паспорт только тогда, когда принесешь фотоаппарат со снимками. Естественно, он пожертвовал паспортом ради снимков, он сделал все, принес в редакцию, все вышло уже в номере. Потом он ходил, разбирался, пошел с братом, там они этого милиционера нашли там каких-то знакомых общих и так спокойно все разобрались. То есть я была поражена просто. Это человеку 25 лет, и вот отношение вот такое вот, да, хотя, казалось бы, редакция такая у нас более продвинутая в этом плане. Но, тем не менее, вот есть такие вещи, присутствуют.
Спасибо. О своеобразных отношениях между журналистами и властью в Дагестане мы говорили с главным редактором независимой газеты «Новое дело», издающийся в Махачкале, экспертом Центра экстремальной журналистики Руминой Илюмурзаевой.
Это была рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса». С
Своеобразными можно назвать отношения власти и простых граждан в Чебоксарах. Недавно здесь было прекращено уголовное дело в отношении Альберта Имендаева, члена региональной организации «За права человека». Сначала его принудительно поместили в психиатрический стационар, затем признали здоровым. Подробности этой истории в репортаже Дмитрия Лишнего.
В прошлом месяце следователем по особо важным делам прокуратуры Чувашской Республики Денисом Каргиным было прекращено уголовное дело в отношении Альберта Имендаева, человека, которого одни жители республики называют правозащитником, другие – сутяжником. На этот раз Альберта Имендаева, члена региональной организации движения «За права человека», пытались обвинить в клевете. Вот его рассказ.
Как правозащитник взялся защищать права Зои Ивановой, школьной учительницы? Уволена незаконно. Судебное заседание директор школы вела через представителя Беляева. И эти люди, и директор, и представитель прямо заявляли, что они проплатили процесс, что дали взятку судье Альгешкиной, совершенно стесняясь подобных заявлений. Так как велась аудиозапись процесса, все это было записано на пленку и сделано заявление секретарю судебного заседания об обязательном сохранении пленки. Однако аудиозапись была уничтожена, а протокол судебного заседания фальсифицирован. Естественно, мною было сделано обращение в правоохранительные органы, в прокуратуру. Одновременно Беляев и Мигунова обратились в прокуратуру с возбуждением уголовного дела на меня по трем статьям. Не только по факту клеветы на директора школы, но также по клевете на судью и заведомо ложном доносе. Именно в это время я баллотировался кандидатом в депутаты городского собрания города Чебоксары. И как правозащитник был нежелателен в качестве депутата. Поэтому было решено изолировать меня, помешать проведению регистрации в качестве кандидата. Для чего следователь Петров возбудил ходатайство перед судом о помещении меня в психиатрический стационар для проведения экспертизы. И судья дал ему согласие на помещение меня на срок не менее месяца. В конце концов, даже наши ангажированные психиатры признали меня вменяемым и под давлением правозащитного движения были вынуждены выпустить меня на свободу. Конечно же, моя избирательная кампания была полностью сорвана, чего власти, собственно, и добивались.
Иного мнения об Альберте Имендаеве и его товарищах Евгений Петров, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Чувашской Республики, расследовавший это дело.
У нас в Чебоксарах движение есть правозащитников, те, которые, ну, ему можно так уж сказать, в кайф ходить вот по судам и жаловаться. И Минтаева, мы ложили его на стационарное обследование. Я потом разговаривал с заведующей комиссией. Практически они бы могли дать невменяемость, но мы, говорит, просто не хотим попасть в поле дальнейших обжалований действий врачей, экспертов. То есть они наслышаны. У нас в Чебоксарах, вообще в республике, ряд лиц, которые вот занимаются сутяжничеством, вот выставляя себя как правозащитники. Практически все знают этих лиц и в судах, и в правоохранительных, там, в прокуратуре, в милиции. В том числе, если проходит через РПБ, республиканская психбольница, вот как раз стационарная экспертиза, где проводится, то же самое, их всех знает. И связываться просто не хотят с ними. Вот с Имендаевым конкретно, ну, себе, как вот мама к нему в детстве относится, вот стараешься так вести, чтобы... Не дай бог, он начал что-то на тебя жалобы писать.
Тот факт, что чиновники правоохранительных и прочих государственных органов воспринимают жалобы граждан на их решения и действия как личные обиды и оскорбления, дает, конечно же, серьезный повод для размышлений. Однако Альберта Имендаева чиновничье недовольство не останавливает.
В настоящее время постановление о прекращении уголовного дела я обжаловал в суд. Я требую... чтобы было признано отсутствие событий преступления. И кроме того, возместить мне в полном объеме вред от незаконного уголовного преследования и реабилитировать меня.
Так что теперь очередной ход за чиновниками. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Мы будем следить за развитием событий в Нижнем Новгороде, в Махачкале и в Чебоксарах, а также продолжим информировать вас о последствиях развернутой в эти дни шпионской кампании, которая на деле оборачивается все новыми обвинениями российских правозащитников. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера, а повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит